Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, вторник, декабрь, день 18. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Девять баллов пробки в Москве по Яндексу, а ЦОДД дает все 10. Действительно сложная ситуация на дороге, чего уж говорить. Но это предсказуемая штука. Нам говорили, что после 15 декабря будет плохо на дороге. Действительно просто ужасно, что уж говорить, да? Еще сегодня утром наш главный редактор всех предупреждал. Ближе к 11 было 8 баллов. Он говорил, не надо сюда ехать. Что-то подобное на машине. И он был прав. Я поехал из точки А в точку Б на автомобиле. Но мне там близко нужно было. И было все хорошо. А из этой точки Б сюда я уже выдвинулся на метро. Потому что, посмотрев на Яндекс, увидел те самые почти уже 9 баллов. А может быть 9 баллов. Ну, там вы поняли. Короче говоря, ситуация ухудшалась. А по моим прогнозам, лично моим, будет 10 и по Яндексу. Сейчас ЦУДД дает 10, Яндекс 9. Я думаю, будет 10. Потому что, а с какой бы стати ситуация вот сейчас улучшилась? Она будет ухудшаться, правильно? И к концу часа мы получим, скорее всего, 10 по Яндексу. С чем я вас всех и поздравляю. Это замечательно, прекрасная пора для всех радиоведущих, и особенно для меня. Почему? Потому что я же знаю, что вы слушаете в автомобиле меня. Здравствуйте, дорогие, здравствуйте. Терпите, мучайтесь, коптите небо, в конце концов, стоя в этих пробках. А я ведь вас предупреждал. Вот видите, я как можно охарактеризовать меня? Как друга, вот этого мерзкого друга, который всегда говорит что-то правильное, и когда ты этого не делаешь, он потом тебе говорит: «А я ведь говорил! А я ведь предупреждал! А вот а ты меня не послушал! А вот теперь сам давай, да, пожинай плоды своего, своей несознанки, пожинай плоды своего упрямства! Вот оно как!» Ну, а вы как думали? Не, ну я-то еду из области, почему и тут пробки, пишет Деко. Я не жалуюсь, мне приятно, пишет Дэвид Джонс. Бегите, глупцы, пишет Павел. Навальный в своем ролике пропиарил звонок с радио, говорит Москва, господину Гаргадзе, насчет его диссертации. Я поржал. Да вы что? Сам Навальный упомянул нашу радиостанцию. Боже мой! Какое счастье! Вот знаешь, если бы мы здоровались за руку, нужно было не мыть руку, насколько я знаю. Бессрочно не мыть руку, если вдруг когда-нибудь поздоровался бы с Навальным за руку. Как я понимаю. А если упомянул, что не нужно мыть? Ничего не нужно мыть. Все. Мы ничего не должны после этого менять. Да, кто такой Навальный, пишет Дако? Ну, есть человек. Горите в аду, те, кто сидит в телефоне, и я вместе с вами, пишет Александр Первый. Нам в Телеграм говорит МСК-бот. Рот не надо мыть. Ну, наверное, чистить зубы не надо после этого. Правильно, Серг? Я здоровалась с Навальным за руку, говорит Майнейм. Боже мой, Майнейм, какое воспоминание. Это можно будет пересказывать внукам.
А я, помнится, с самим Навальным вот так вот здоровалась.
Чё-то бабка опять бредит. Какой, кто такой этот Навальный? О чем она говорит?
Ай, помнится, жили мы при Путине. Вот, и тогда вот и был такой...
Ой, что-то я превратился в Ельцина. Ты обратил внимание?
И тогда был...
Нет, давайте, я не буду прощаться.
И тогда был один такой, значит, оппозиционер, значит... И он вот мне жал руку.
Да-да, бабуля, очень интересно, здорово, все хорошо. Ну, давайте уже поедем домой, бабушка, кажется, хочет спать.
Нет, послушай, и тогда Илья Яшин сказал...
О-о-о, нет, опять она начала.
Вот, и Юрка Дудь... Вот, был такой, Юрочка Дудь, он молодец был, большой.
И все так будут думать, господи, да когда же замолчит эта старуха, господи, сколько можно?
Вот тогда мы жили Правильно, мы тогда с Америкой боролись, да, и побеждали, да, мы, вот, да,
а? Сегодня опять будешь рассказывать сказки о нашей промышленности, пишет Николаев. А я вам сказки о промышленности не рассказывал. Я вам перечислял то, что у нас есть. А вдруг Навальный будущий президент международного клуба КВН? Николай, я прям сразу спрашиваю.
А вот вдруг Навальный будущий президент?
Может быть, почему бы нет? У нас много всяких разных президентов. Президентов КВН, президентов каких-то клубов. Да мало ли этих президентов. Вполне может быть, вполне может. Президент объединения блогеров России, например, как вариант. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Можно что-то такое придумать, правильно? Как интересно, как вы запоете, если Навальный станет президентом? Все будете отрицать, пишет Димитриус. Нет, Димитриус, меня, скорее всего, линчуют, повесят где-нибудь, ну, иллюстрацию проведут, никуда не допустят. Я буду где-нибудь в Прибалтике рассказывать, составлять списки со своими идиотскими изгнанными друзьями. Я буду составлять списки тех, кого я ненавижу. Список Навального буду составлять и говорить, что
вот еще пройдет лет 20. И мы Навального вашего свалим, и Юрка Дудь его заменит.
Ну, или кто там еще? Кто-нибудь новый появится, да? Бессовестный, говорит Валерий. А как вы хотели? А как вы хотели? Конечно, буду в изгнании. Где-нибудь, где я могу быть в изгнании? В какой-нибудь теплой латиноамериканской стране, приятной. Наверное, правильно? А-а-а, бананы, кокосы, апельсиновый рай. Ну или нет, там в каких бананов, в кокос. В Париж тебя сошлют, пишет Сергей. Да, да, буду ходить на Красную площадь, прибивать мошонку, зашивать себе рот, потом поджигать двери ФСБ. Ну это все, когда Навальный станет президентом. Ну тогда придется поменяться местами, вы же понимаете. Вы же понимаете, что есть власть, а есть те, кто хочет стать властью. И есть те, кто как бы с властью, а есть те, кто против. Те, кто с тем, кто хочет стать новой властью. Ну примерно так. Ну и они иногда меняются местами, исторически так случается, и вот из-за главных становятся гонимыми. Это так же с коммунистами произошло. У нас же ведь, вот мы сейчас смотрим на Украину, и там декоммунизация. Пфу, вообще, это смешно, у нас декоммунизация уже давно прошла. У нас те памятники Ленину посносили, где могли посносить. На самом деле, просто все не снесли. Но если прийти, как он же, господи, парк Горького, ну, точнее, вот там музеон, знаете, есть такой парк, вы там увидите множество всяких разных людей, типа Калинина или Дзержинского, памятники им, там будут бюсты Ленина, бюсты Сталина, они все откуда? Они все с Москвы свезены туда, все. Ну, то есть, у нас-то уже десоветизация произошла давным-давно, просто Украина, как всегда, отстает, и ничего с ней не поделаешь. И в определенный момент коммунисты стали гонимыми. Они стали проигравшей стороной. Помните, такое было в 90-е? И все, им сказали, вы дураки, вы ничего не знаете, вы не давали нам дышать. Сейчас мы вдохнем демократию полной грудью. Вдохнули демократию полной грудью так, что чуть не задохнулись. Вот. Потом долго кашляли, потом отказались, сказали, нет, похоже, это не та демократия, которая нам нужна. И теперь в образе гонимых выступают те самые демократы 90-х. Да, и кого у нас больше всего ненавидят? Ну, естественно, там сразу вспоминаются фамилии типа Гайдар, Чубайс, да, вот это, младодемократы. И вот их теперь больше всех ненавидят. А почему? Ну, потому что они последние разваливали страну. Кто последний разваливал, тот и виноват. Ну, так же было и с временным правительством. То есть те же самые, по сути, демократы, чего уж говорить, да? Давайте, либералами их назовем. То есть была монархия, потом буржуазно-демократическая, буржуазная, типа революция. Вот. А потом это временное правительство. Потом временное правительство облажалось по полной программе. Это либералы. Давайте назовем их мягко либерал. Пусть они будут либералами. Либералы облажались. Пришли большевики. 70 лет большевики говорили, мы хорошие, вот эти все до нас лохи. И действительно, все эти люди, это контра, имеется в виду контрреволюция, да, которая все время где-то зрела в подземельях, где-то в изгнании зрела, она в итоге созрела, и контрреволюция свершилась в 91-3 году. Правильно? Это и есть контрреволюция. Свершилась контрреволюция, значит, бывших революционеров и большевиков изгнали. Кто успел перекраситься, успел перекраситься. Кто успел сдать партбилет и взять новый партбилет, те взяли. Кто не успел, те все, те изгнаны навсегда. Ну, это же очень просто. Это же очень просто. Потом появились эти прозападные демократы, всяческие олигархи, которые поперли во власть, бывшие комсомольские работники типа Ходорковского. А потом им их некоторых посадили, а некоторым дали пинка под зад. А некоторых посадили, выпустили и дали пинка под зад. И теперь они борются за контрреволюцию. Они хотят вернуть нас в демократию 90-х. Все очень просто. Все досконально элементарно на самом деле, а? В Калугу приезжай, там сплошь и рядом улицы Ленина, Кирова, Плеханова, Кропоткина, Дзержинского, Герцена и прочие рудименты. А городов с памятниками Ленину перед администрациями до сих пор полным-полно, пишет Игнат. Ну, Игнат, вы же прекрасно понимаете, что когда революция произошла в России и пришли к власти большевики, они абсолютно омерзительно относились к предыдущей истории нашей страны. Выбирая некоторых лидеров, ну, типа Петра Первого и Ивана Грозного, и вознося их, тем самым оправдывая культ личности другого лидера тогдашнего Сталина, ну, во многом, понимаете, да? Выборочно как-то фильтруя их биографию, вспоминая об их победах. Ну, а в целом все переименовали. И переименовали настолько основательно, что назад это все переименовать просто невозможно. Но, тем не менее, Сталинград, видите ли, переименованный Сталинграда в Волгоград. Хотя, по-хорошему, он даже Волгоградом-то не должен называться. По-другому его надо было переименовывать, наверное. А может быть, уже и не надо было, потому что Сталинград — это хороший, как сейчас говорят, бренд. Сейчас в этом плане ничего не поменялось, пишет Пирожок. В каком плане? В плане борьбы? Да борьба всегда была одинаковая. Есть те, кто у руля, есть те, кто хочет попасть к рулю. Все. Сместив тех, кто у руля. Все очень и очень просто. И Ленинград, пишет Марыч. Да, и Ленинград переименовали. Да и много какие города еще переименовали. А в Беларуси слабо в изгнание, пишет 52-й. Да, в Белоруссию побегу. В тот момент в Беларуси уже будет социализм. Да, там будет окончательно и бесповоротно победит социализм. Как это, на 21-м съезде у нас Хрущев сказал, что социализм в нашей стране победил. Да, а Микоян добавил, окончательно и бесповоротно. А через 20 лет Союз развалился. Ну, чуть больше, чем 20 лет. Ну, это 20. Да, окончательно и бесповоротно победил социализм. Потом у нас окончательно и бесповоротно победила прозападная демократия. Сейчас у нас окончательно и бесповоротно победил патриотизм. Что дальше у нас окончательно и бесповоротно победит? Не знаю. И только сейчас население понимает, что большевистская пропаганда в отношении капитализма была правдивой, пишет Василий Орлов. Нет, население ничего не понимает, и большевистская пропаганда в отношении капитализма не была правдивой. Более того, она потому и рухнула, большевистская пропаганда, потому что она была неправдивой. Потому что Никита Сергеевич Хрущев, побывав там, где он побывал, вдруг начал сеять везде здесь у нас кукурузу в Советском Союзе. Подумайте, почему? Потому что, видимо, понял, что догнать и перегнать не получится, во всяком случае, по уровню жизни. И решил промывать мозги населению, создав нового человека, взрастив. Взрастив этого нового человека, он оставил нам наследие. Ну, то есть Советский Союз и вместе с Хрущевым оставил наследие в виде этого нового человека. Сейчас этому новому человеку, ну, примерно, ну, сколько ему лет? Ну, пусть ему будет 50-70 лет. Ну, 40. 50-60 лет. И вот этот новый человек обязательно мне всегда звонит, когда я беру коммунистическую какую-то тему, и начинает отвечать по учебнику, по которому его учили, как ему было хорошо. Ему было так хорошо! Прямо ох, как ему было хорошо. Потому что пропаганда в Советском Союзе, безусловно, прекрасно работала, и здесь я готов аплодировать стоя. Что умели делать, так это пропаганду. Не зря в высших учебных заведениях было, например, если я не ошибаюсь, 6 предметов, посвященных партии, лидерам партии, истории партии, всему. Представляешь, врачу как нужно знать, например, историю партии. Ну, представь себе, сегодня врачи в институте изучали бы у нас историю партии «Единая Россия». Было бы, наверное, очень весело. Правда? Ну, вот. А тогда изучали, если я не ошибаюсь, 6 или 7 предметов. Могу ошибиться. Ну, в общем-то, понятно. Пропаганда работала долго, Коман говорит. Да, и, знаете ли, она как бы добилась определенных своих целей. Эти люди до сих пор существуют, они уверены, несмотря на любые доводы, что они жили тогда лучше, чем живут сейчас. Ну ладно, хорошо. Если жили лучше, так и жили лучше. А? Задай интересную тему для обсуждения. А это вам не интересная тема для обсуждения, что ли? Это обалденная тема для обсуждения? Это просто супер тема для обсуждения. Но плакать на похоронах вождей не заставляли, пишет 51-й. Ну, 51-й, знаете ли, и в Северной Корее на похоронах вождей некоторые люди плачут. Абсолютно искренне. Люди вообще склонны плакать на похоронах, на свадьбах и еще где-то. Например, я видел людей, которые, девочек в основном, падали в обморок на концертах Майкла Джексона, когда он только появлялся на сцене, рыдали и вообще в истерических припадках бились. Почему они это делали, непонятно, потому что они, наверное, психически неустойчивые. Поэтому психически неустойчивому человеку плакать над смертью вождя самое то. Поверьте мне, когда и если произойдет так, что некоторые политические лидеры современные, они же не вечные, да, с ними что-то произойдет. Ну, например, ну мы же все умрем. Чего ж там говорить? Обязательно будут плакать люди. Обязательно. Прям запоминайте. Обязательно. Всегда найдется человек, который плачет по чьей-то смерти. Это вообще-то гуманизм. Это вообще-то хорошо. Ну что, если кто-то умер, это же ведь неприятно, правильно? Это же плохо, в конце концов. За Битлз девки тоже орали. Конечно, My Name. Знаете ли, девкам и не только, только дай сотворить себе кумира. Они Библии не читали и не знают такой заповеди «не сотвори себе кумира». Они сотворят себе кумира из кого угодно. Хочешь политический деятель, например, Ленин. Хочешь деятель культуры, например, Хаски. Я не уравниваю Хаски и Ленина по вкладу в нашу культуру и историю, но тем не менее, вы поняли. Они будут рыдать все равно за кого. Умрет Навальный, будут за Навального умирать здесь и плакать, и вспоминать его каким-то потрясающе добрым словом. Мы просто добрые, замечательные люди. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да.
Это Тимофей, добрый вечер.
Тимофей, да. Вас давно не было, я очень рад вас слышать. Давайте.
Алёш, ну я сторонник Навального, ты же знаешь, и мои взгляды не поменялись.
Да.
То, что ты рассказываешь, втираешь пропаганду свою, это неправда.
Конечно,
я
нет.
Я сторонник Алексея Навального и считаю, что он будет президентом, он всегда будет президентом. Это во-первых.
Хорошо.
Во-вторых, культ личности создаете вы, пропагандисты.
Как?
Путин это такой страшный человек, который просто... Вы понимаете, вот наши слушатели, говорит Москва, очень умные, очень здравомыслящие. Они знают, что большинство из них, они за Навального, против Путина. Вот. В-третьих, вы знаете, Алексей, поедьте за Москву, вы посмотрите, какая нищета страшная, особенно Мордовия, Саранск.
Посмотрите, Тимофей, вы знаете, что я делаю всегда точно? Когда мне слушатель что-то советует, я это делаю. Ну, если что-то хорошее. Я поеду,
Алексей,
смотрите, на новогодний...
Вы не любите россиян, вы не любите никого.
Конечно,
вы
нет.
Вы работаете послушайте. За деньги,
Тимофей, понимаете? Тимофей, дайте мне проявить преданность вашему делу. Значит, смотрите, на новогодние праздники я сяду в автомобиль и поеду в Оренбургскую область. Внимание, по трассе М5. И как вы думаете, что же я проеду на автомобиле?
Ой, Алексей...
Мордовию! Мордовию, Алексей. Тимофей! Мордовию, родную! Нет, куда вы меня посылаете? Я туда поеду.
Подождите, вы умный манипулятор.
Спасибо.
Вы умелый человек. Вы понимаете, таких как вы, мне вас жалко. Когда мы победим, вас нигде не будет. Так что очень хочется, чтобы такие как вы, наконец пропали из нашей жизни. А люди, которые нас слушают, у них есть мозги. И очень много которых за Навального. Ребята, надо объединиться и сбросить эту власть. Удачи, спасибо.
Спасибо, Тимофей. Страшные вещи. Сбросить эту. Объединиться. Тимофей сторонник Навального. Я задел его в его чувствах. Я прекрасно понимаю. Каюсь. Не хотел. Надо было поливать грязью всех, но только не Навального. Я сильно раскаиваюсь. Тимофей, простите, пожалуйста. Надеюсь, когда вы свершите свою потрясающую революцию, которую вы все время грозите, когда звоните мне в эфир, хотя бы просто посадите меня в тюрьму. Че уж там? Можно просить без расстрела? Нет. Нет, нельзя. Тимофей, давайте просто, когда она сейчас свершится, мы поменяемся местами. Вы будете пропагандировать Навального в эфире радиостанции, а я буду вам звонить и говорить: ваш Навальный страшный человек. И когда я? И там дальше, по списку. Ему точно платят в Единой России, пишет Дмитрий. Не знаю. Дороги в Мордовии классные, говорит Мэдвиш. Вчера Тимофей говорил, что на Украине был, и там все хорошо, пишет Гагога. Да вы что? Наконец-то Тимофей вернулся к нам. Вот где-то был, вот понимаешь, долгое время где-то он был. Где-то его прикармливали, но сегодня, то есть вчера, Тимофей вернулся. Товарищ, что лишний раз доказывает, что умелость, моя манипулятивная умелость выше манипулятивной умелости других людей. Обратите внимание, да? Тимофей ценит именно мою программу. Потрясающе, спасибо большое. Тимофей, рад за вас. 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Денис.
Да.
Видимо, когда вы будете пропадать, я пойду с вами.
Ну, естественно, вы будете со мной сидеть вместе. И вот еще слушатель говорит, Тимофей Смешной, будем сидеть вместе. Вот, пожалуйста.
Да, просто вот, допустим, у нас есть мозги. Да, допустим, по версии Тимофея. У нас есть мозги, и, по-моему, они очень сильно нами промыты. И мне все больше и больше хочется пойти открыть Википедию, почитать, кто такой Навальный, если про него есть статья.
Ну, я не знаю, Тимофей просто... Нет, он умелый манипулятор. Он собирает сторонников, благодаря тому, что я предоставляю ему трибуну. Хоть я и гнилой пропагандист, что уж там, вонючая мразь, как принято сейчас говорить, вонючая мразь, я... умелый пропагандист, вонючая мразь, представляю площадку для молодого революционера навальниста Тимофея, который все время что-то там пытается меня куда-то скинуть и скорее поменять все в России. Я представляю площадку, и он вещает, типа, вы же с умом все люди, ну типа, вы не любите россиян. А они все умные. А я после этого должен сказать, да нет же, я их не люблю, во-первых. Вот они все тупые, конечно, Тимофей. И все такие, ах так, Тимофей сказал, что мы умные, а Гудошников говорит, что мы тупые. Значит, Тимофей нас любит, а Гудошников нас не любит. Ну ладно, ладно, я пользуюсь положением, скажу, что, ребята, друзья, товарищи, моя аудитория, ну конкретно моей программы, формировалась долгие годы. Это интеллектуальная элита нашей страны. Лучшие из лучших. Умнейшие из умнейших. Я уверен, что каждый из вас достоин быть как премьер-министром Российской Федерации. Каждый из вас справился бы с этим. Это прекрасно. Вы лучшие из лучших. Вы моя паства. Я ваш... Ну, пастушок не буду говорить. Я ваш кто? Кто паству ведет? Я отважный Данко, вырывающий сердце, освещающий вам путь к величию России, тысячелетнему, десятитысячелетнему величию России. Тимофей заблуждается, но я не могу бороться с Тимофеем, я не могу ругать его за это. Я знаю, что рано или поздно он придет в лоно. В лоно чего? Он придет в лоно. Тимофей, идите в лоно. Вот, вы туда придете. Ну, в смысле, к нам сюда, в наше лоно. Вы поняли, Тимофей, к нам. Великая буч... Он просто хочет занять твое место на радиостанции. Скажем Тимофею нет, пишет Дрип. Ничего страшного, мы примем брата Тимофея. Да, но сначала ему надо покаяться. Как на той самой картине, где блудный сын возвращается к своему отцу и стоит на коленях, а отец не отталкивает его, он принимает его. Так и я принимаю Тимофея с его любовью к Навальному. Да и черт с ним, пусть любит. Пусть любит он других. Вот. Пусть не признает отца своего. Но, может быть, когда-нибудь... Пять лет слушаю, Борис говорит. И вот заслуженная награда. Такие слова слушателей. Спасибо, Борис. Борис, а те, кто слушает меня 5 лет и более, это цвет нации. Это самые лучшие люди России. Этот список нужно отлить в гранит, как говорит премьер-министр. Отлить в гранит. Вы будущая Россия. Вы лучшие из лучших. На ваших вашими усилиями, вашими усилиями мы построим светлое будущее, ну и так далее. А здесь град будет заложен, какой-нибудь Санкт-Алексейбург, как вам такой вариант? Готовы вы умереть за мои идеи? Я надеюсь, что да. Просто нашлись предатели верхушки, Горбачев и же с ними обманули народ. 70-е возвращает к теме СССР. СССР развалили предатели, нас обманули, предали, нас можно упрекнуть доверчивости не более, пишет 70-й. Да, но ведь вы повелись, понимаете, в чем дело? А повелись-то почему? Потому что, видимо, не совсем вы довольны были своей жизнью. Но вообще-то, на протяжении всего существования нашей страны мне трудно найти какой-либо период, когда бы все в один голос сказали, что «Как же хорошо!» жить в нашей стране. Всегда найдутся те, кто недоволен, и их всегда довольно, опять же, много, этих людей. Аж все поднялось от таких слов «Давай чаще», Гагога говорит. Обязательно, 18:30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот один из слушателей говорит, что... вот, 30-й. Всего-то было историка ПСС, первый курс, политэкономия, второй курс, и философия, третий курс. Все! Он говорит, все, всего, говорит, три предмета было. Не предмета, а три... идеологических дисциплины в вузах СССР. Ну, давайте я попрошу сейчас всех тех слушателей, которые учились в СССР, вспомнить, какие идеологические дисциплины в вузах им преподавали. Какие? Вы сможете мне написать... или не сможете? Я думаю, что вы сможете. Естественно, фанаты не вспомнят, я имею в виду фанаты Советского Союза не вспомнят, а все остальные, я думаю, вспомнят, те, кому приходилось это все учить. Да, история КПСС, да, что там еще, какие у нас еще есть предметы? Ну вот расскажите, пожалуйста. Мне очень интересно. Напишите даже лучше на либо смс-кой, либо в Телеграм говорит МСК-бот. Мне просто интересно. На всякий случай. ТТК местами едет, 52-й говорит. О, кстати, о движении надо говорить. Так, а что у нас? 10 баллов не стало случайно на дорогах? Я сейчас посмотрю. Да нет, все еще 9 баллов. Давайте. Мне нужен тот, кто перечислит. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я на самом деле уже практически не застал идеологические предметы. Я помню, в школе в старших классах изучали работу Ленина «Государство и революция».
Интересно, вот. Интересно.
Так. Так что, в принципе, ну, она такая хорошая, вдохновенная работа. И такие авторы, как Ленин, их сейчас нету. Поэтому, в принципе, можно порекомендовать ее к изучению и современным, так сказать, людям.
Может быть, конечно, да. Но не знаю, не уверен. Давайте, вот я все еще ищу этих людей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, как вас зовут?
Сергей Викторович.
Да, вы нам откуда-то звоните издалека?
Из Белоруссии, Минск.
А, ну это не так далеко, но тем не менее. Ну что, вспомните вы или нет, Сергей Викторович, что преподавали?
Ну, конечно, вспомню, я в историческом факультете учился, то есть эти науки преподавались.
Какие? Расскажите нам, потому что мы не знаем ни черта.
История партии, философия. Все это изучали, было нормально, и не парились абсолютно.
Ничего не понял.
Выросли нормальными людьми.
Выросли. То есть вам нравилось учить историю партии. А нужно ли сейчас вести историю партии, например, партии «Единой России»?
Нет,
вот, допустим?
Нет, не надо.
Почему?
Не
по надо. Аналогии. Все вырастут хорошими людьми, как и...
Нет, не надо. Сейчас все другое время, поэтому не надо.
Есть
много другого интересного.
Я понял, спасибо. Спасибо большое. Историка ПСС, политэкономия, философия, 77-й, научный коммунизм, политэкономия. О, научный коммунизм еще, смотрите, что у нас тут есть. Этика, историка ПСС, марксистско-ленинская философия, научный коммунизм, 70-й. История партии, маркс-ленинская философия, научный коммунизм, пишет Николай. Историка ПСС, философия, политэкономия, капитализм и социализм, научный атеизм, марксистско-ленинская эстетика, химфак МГУ, 85-й, пишет Евгений. Ну что, хотите? Хотите или не хотите? Я просто на всякий случай. Давайте на всякий случай представим. Какая-нибудь будет у нас философия наших лидеров. Пускай будет там ельцинская какая-нибудь философия. Потом у нас будет история партии «Единая Россия», например. А потом еще у нас будет какой-нибудь научный патриотизм. Ну, наверное, так. Представьте себе. А основы надо знать, пишет Игорь. Основы чего, Игорь? Это как раз пример того, как работала замечательная пропаганда в Советском Союзе. Вместо того, чтобы делать специалиста, человеку забивали голову непонятными, ненужными идеологическими вещами. Вообще ненужными. И самое, что интригующее и интересное, получилось, что эти идеологические вещи в основном в голове отложились. То есть вот до сих пор люди прям как по учебнику шарашат, прям готовы цитатами там, учением Маркса там или кого там, Ленина, всесильно, потому что верно. Ну или что-то такое. И они это вот звонят мне, рассказывают. Представьте себе, если бы сегодня идеологическая машина, пропаганда, да, представляешь, вот сегодня говорят, пропаганда в России. Вот если бы у нас действительно была пропаганда на уровне советской, такая же всепроникающая. Если бы у нас были действительно октябрята, ну, только они были бы не октябрята, а какие-нибудь августята. Да, ну так, по-хорошему, августята были бы. Вот, представьте себе, была бы пионерия, у них был бы значок, на значке был бы, например, портрет Бориса Николаевича Ельцина, как вариант, может быть, еще кого-то. Представьте, они бы сочиняли стишки, представьте, все музыканты обязательно что-нибудь писали бы про вождей наших современных, допустим. Представьте себе, вот обязательно, песня, стихи, хочешь вступить в какой-нибудь там союз ПИС, знаете, союз ПИС, союз писателей, будь добр, не надо нам твоей вот этой всей любовной эстетики и лирики, не-не-не, давай-ка, будь добр, что-нибудь про нашего кого-нибудь обязательно, дай там жару. А как вы хотите, конечно, представьте себе, вот так бы давно и было. Но нет, живем вообще в другом мире. Абсолютно по сравнению с Советским Союзом свобод столько, что этой свободы иной раз даже слишком много. И по-прежнему некоторые люди начинают рассказывать про какие-то параллели с 37-м годом. Зачем, вообще непонятно, что они этого хотят, этим хотят добиться. Ну реально, люди несколько лет говорят 37-й год. Как ни послушаешь, у них все время 37-й год. У них вся жизнь состоит из 37-го года. Самое, что интересное, никто из них в 37-м году не жил. И самое, что интересное, именно вот в конце 30-х репрессировали моего прадеда и прапрадеда. И не было такого, чтобы они говорили: «О, какая плохая власть!» Нет, работали себе, работали люди. И просто их репрессировали. Потом сказали: «А, нет, они были невиновны». Это в 50-х. Только спецов миллионы были. А сейчас Багдасарян, Бузова, и Кокорин и Мамаев, пишет Владимирович. Владимирович, так это же другое. Это претензия не к государству, это претензия к средствам массовой информации. Что вы думаете, мало у нас спецов каких-то? Мало у нас героев? Ну вот наш летчик, который, это вам за пацанов. Чем вам не герой? Почему бы его не героизировать? Чего Малахов 5 программ про него не снял? Он вам снимает про малолетнюю какую-то девчонку распутную. Вот о чем он вам снимает. «Дом-2» — это чье? Это все плоды свободы. Попробуй запрети, иди. Сейчас сразу скажу, что им на горло их песни наступили. Вон рэперы матерятся, поют про наркотики. Вообще все песни практически про наркотики. На самом деле, вот тех, кого крутили рэперов, я просто знаю их тексты, их творчество. Ну, так скажем, творчество, конечно, наркотическое. Винтили их тут же свободу слова, попрали в России, как можно запрещать, а уже все запретили, скоро запретят дышать. Да где? Да где? Распоясались настолько, что вообще границ никаких нет, рамок никаких нет, никто ничего не заставляет делать. Никто ничего не заставляет делать, никто вас не заставляет вступать в ряды каких-то партий, никто вас не заставляет там клясться в верности какому-то политическому лидеру, вообще же ничего такого. Не, хочешь — вступай, хочешь — поезжай там на Селигер, куда хочешь, твое дело, хочешь — вступи в Единую Россию, пожалуйста тебе, но это не обязательно. Хочешь — ходи и говори: «Я Тимофей, я сторонник Навального, я там режим, режим». Рассказывай про режим. Твое дело. Всем плевать. Ну, это ведь серьезно так. Нас заставляют молиться на президента. Все госслужащие обязаны голосовать за него, пишет MyName. Внимание, MyName. Госслужащие обязаны голосовать, потому что они госслужащие и есть. Чего бы госслужащих не устраивало в свое положение? Вы знаете, когда я удивляюсь, вот это... Армия! Как армия проголосовала? Вот помните, было голосование? Как армия проголосовала? А как армия может проголосовать, если у них есть верховный главнокомандующий, и она голосует за верховного главнокомандующего? Армия всегда голосует так, как есть. Именно поэтому сохранить власть легче, чем ее взять. Но это всем известно. Поэтому обычно за первым сроком идет второй срок. Если, конечно, какой-нибудь президент не совсем ужасный. Вот, не знаю, у Трампа получится, не получится. Вот на него посмотрим. Но в целом, или там у Пороха, есть проблема у Порошенко сейчас. Ну, вы поняли. То есть, если президент более-менее вменяем, то в целом, исторически, обязательно второй срок будет. Обязательно. Потому что легче удержать. Потому что есть консервативные массы, которые, привыкая за определенное время, говорят: ну и хорошо, пусть будет так, а то вдруг там будет хуже или что-то такое. Ну, это же известная штука. Как армия проголосовала? Или, например, мне говорят: ты там за власть.
Вот честно, какую претензию я могу предъявить власти? Давайте посмотрим мой путь, жизненный путь. Родился в Казахстане, переехал, в 9 лет мне было, ну, перевезли родители, 10, в Россию. Начал жить в России, в селе. Что там, 6 тысяч человек населения, все. Потом переехал после школы, в сельской школе учился, в институт, в Оренбурге отучился. Потом переехал в Москву. В Москве устроился на радио, уж сколько лет работаю. Потом через несколько лет взяли на телек, на телеке работаю. Вот мне можно обижаться вообще на власть? Вот мне, я могу так? Эх, что ж вы творите? Могу я так говорить? Ну так вот, по-хорошему. Ну, не, я могу, но только знаешь лишь для чего? Я бы мог занять эту позицию лишь для того, чтобы дудеть в одну дуду с некоторыми людьми и изобразить, что как бы я страдаю. Ну вот честно, давайте посмотрим на меня. Я страдаю? Я страдалец? Ну вот я страдалец? Ну нет. Было бы честно изобразить, что я страдалец. Нет, нечестно. Я так считаю. Некоторые умудряются свои заседания в Жанжаке, ну, в таких кафе каких-то фешенебельных, в которых большинство россиян никогда и не бывало, совмещать с дикой скорбью по поводу немытой России. Понимаете, Россия немытая, как же там люди живут, поеду-ка я отдохну за рубеж. Ну, так нечестно, так нечестно. Потому что, получается, ты вещаешь от чего-то другого лица, а это лицо даже не просило тебя быть представителем этого лица. Дальше мы смотрим, например, результаты голосований в России. Да, вот эти вот, уже кристально чистые выборы. Элла Памфилова, что еще тебе нужно? Смотрим результаты, видим, что на президентских выборах было. Видим, какой процент поддержки. Видим, какой процент поддержки у Ксении Собчак на президентских выборах. Что-то еще вам надо или не надо? Дальше вы можете мне рассказывать о сильной, мощной оппозиции, о вот этом духе противоречия, о тех людях, которые хотят что-то изменить. Нет, в большинстве своем, кстати, сейчас 9 баллов по Яндексу и 8 по ЦОДД. Большинство, в большинстве своем, население России довольно своим положением. Вот как-то так. Вот примерно как-то так. И поэтому население России голосует так, как оно голосует. А голосует оно именно так. Дальше вы можете не соглашаться с основной частью населения России, говорить им, что они дураки. Но в ответ вы услышите, что сами вы дураки, а мы большинство. И мы ничуть не тупее вас, просто мы считаем, что так правильно. И дальше вы в кого превращаетесь? Если вы за демократию, то тогда вы должны признать мнение большинства. Большинство так решило. У нас прямая демократия, у нас выборщиков нет. У нас на выборе каждый человек имеет голос. Он приходит и голосует. Что, кому вы хотите? Вам с народом не повезло? Страна хорошая, народ плохой или что? С кем вы боретесь-то? Получается, ни с кем. Или сами с собой, или с большинством. Но это такая борьба, не очень. Ну, такая она, как бы вам сказать, непродуктивная. Так, что еще? А когда свалят все недовольные из России, пишет Деко? Никогда, Деко. Никогда такого не было. Никогда такого не было. Я объясню вам суть протеста. Хотите, я вам объясню суть протеста? В чем заключается суть протеста? Глубинная суть протеста. Рассказываю. Глубинная суть протеста заключается в том, что протестующие снимают с себя ответственность за происходящее в стране. Если кто не понял, сейчас разложу по полочкам. Коротко. Выходишь и говоришь, виноват он там где-то. Эти, вот эти, которые голосуют так, и вот этих, которых они выбирают. Я не виноват. Я не виноват. Дальше ты составляешь списки к тех, кто виноват. Вот они плохие, это они, а я не виноват. Это что такое? Это снять ответственность с себя. Я за это не отвечаю. И дальше мысль какая? Вот когда я приду к власти, или там тот, за кого я радею, придет к власти, вот тогда мы будем хорошо жить, и тогда я скажу, я в ответе за то, что происходит в стране. Но факт остается фактом, и практика показывает, что многие люди, которые рьяно выступали за определенную власть, потом становились флюгерами и меняли свои воззрения в зависимости от того, какая власть пришла. Некоторые всегда с властью, всегда, вне зависимости от власти, там хоть кто, хоть монархия, хоть коммунизм, хоть демократия, они всегда с властью, некоторые всегда против, поддерживают на первых порах, а потом становятся против. Это Андрей Макаревич, например. Вот, например, он здесь против, потом он здесь против, потом он здесь против. У него дух противоречия внутри. Ну, творец, что говорить. Ничего плохого говорить я про него не хочу, и хорошего тоже. Ну, просто он такой человек. Он везде видит какое-то противоречие. И все вокруг гады и не понимают его. Ну, вы поняли. Кто такие флюгеры? Объясняю. Есть такой флюгер. Знаете, ветер дует, и флюгер поворачивается. И вот как ветер подул, так флюгер и повернулся. Флюгеры — это те, кто держит вес, нос по ветру. То есть чувствует, куда дует воздух, и присоединяются к тем, кто сильнее. Меня в этом пока обвинить нельзя, в силу того, что я достаточно молодой. Приятнее всегда рассматривать тех людей, которые давно в профессии, допустим, там, которым там, у которых весомый профессиональный путь. И тут уже ты видишь, есть изменение позиции или нет. Если есть, все понятно. Если нет, то человек убежденный. Но чаще убежденных людей, конечно же, стирает история. Да, те люди, которые умеют договариваться, выживают дольше гораздо, они живут дольше. Единороссы выигрывают 40%, остальные 60% размазаны, но они против победителя, пишет My Name. Но они размазаны. Ну, и что дальше? Не понимаю. Ну, остальные 60% размазаны, да. Окей. Вы знаете, что есть такое понятие, как второй тур, например, в выборах? Допустим, если два человека не набирают больше половины, если это речь идет о президентских выборах. И может быть такое, что проценты размазаны, да, и кто-то может победить с меньшим, чем 50% результатом. То есть у него, например, там 30% изначально. Ну и что, а 70% просто размазались. Какая разница-то? В чем суть заявления, я так и не понял. А если смотреть по тому, кто приходит на выборы, по общему числу, то можно понять, что голосуют у нас далеко не все. И, в общем-то, меньше людей голосуют, чем не голосуют. Хотя явка на президентских была высокая, но на выборах мэра обычно у нас невысокая явка, вы об этом знаете, во многих городах. То есть некоторые люди просто не интересуются политикой в таком случае. Что о них говорить? Так, Порошенко тоже кричал, что он миротворец и закончит войну в Донбассе за 2 недели, пишет 305-й. Да, кричал, но говорить, обещать и сделать — это разные вещи. Ну, то есть, знаете, опять же, Макиавелли, «Государь», есть такое произведение литературное, всем предлагаю знакомиться. Но очень оно хорошее в этом плане. Все, что угодно может обещать любой из лидеров, а потом сказать, что обстоятельства изменились. То есть я вам обещал на тот момент, но сейчас вы же видите, что обстоятельства изменились. Ну вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Я вот позволю себе полностью не согласиться с вами.
Пожалуйста, пожалуйста.
Мне 40 лет. Я впервые проголосовал за нашего президента. И о чем очень-очень сильно теперь жалею. Пожалел, потому что у меня один из самых близких родственников, как выразился наш господин Лавров, чинуша был, соответственно, такого ранга, что общался напрямую с Владимиром Владимировичем.
Да вы что?
И я вам такую историю расскажу, что именно регион выделили очень крупную сумму, а суммы нету. Пришел человечек и, ну, сказал, что типа хотите, чтобы вам эта сумма дошла, будьте добры, 10% обратно отката.
Боже мой.
Естественно, что...
Обратились в прокуратуру?
Родственничек нет, еще выше. Он напрямую полетел в Кремль, доложил Владимиру Владимировичу, на что тот сказал, я знаю, прошло полгода, и каково же было удивление моего родственничка, когда он через полгода в Кремле этого человека опять встретил. То есть Владимир Владимирович его даже не убрал.
Знаете, что самое смешное? Что, конечно же, если бы ваш родственничек это делал, спасибо большое. Я готов верить во все, что угодно. Он бы вам этого никогда не рассказал. Ну, то есть, ты представляешь себе ситуацию, при которой... Ты представляешь, что? Я высокопоставленный человек. И сейчас я тебе расскажу, как мне просили 10% отката. И человек напрямую идет к президенту, и президент ему говорит, я знаю. И этот человек от президента докладывает этому человеку, вашему родственничку, который вам докладывает. Это, конечно, очень увлекательная и интересная история. Спасибо большое. Так что, это куратор вас проверяет на вживость, пишет 25-й. У меня нет никакого куратора, 25-й. Я слишком мелкая сошка, чтобы меня заметить. Как вы до сих пор не можете этого понять? В том-то и прикол, что я с удовольствием занимаюсь тем, чем я занимаюсь, а не потому, что у меня есть какой-то куратор. Я с удовольствием ненавижу, например, прозападных либералов. Я их ненавижу, потому что они... Ну, как ненавижу? Ну, ладно, ненавижу — это сильное слово. Я их презираю. Вот это лучшее слово. Презираю. Потому что я считаю, что они обманщики. Никогда... Ну, или фантазеры. Как угодно. Я абсолютно искренне и без всяких денег, без всяких вообще дополнительных, кроме зарплаты, да, говорю о том, что я считаю, что сейчас уровень жизни среднего россиянина выше, чем там, в 60-е годы. Да, я это говорю, я так считаю. Вы можете со мной не соглашаться, вы можете со мной спорить там и так далее, но я так считаю, на основании того, что я успел услышать, увидеть, что мне рассказали, что я успел прочитать и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, смотря на поведение нашего народа, сразу вспоминается песня Хиля «Привыкли руки к топорам, дали нам свободу, снова захотели кандалы», пишет Банкрот. Банкрот, ну какие-то вот, я не знаю, это вы откуда-то берете цитаты или сами порождаете их? Это что вообще значит? Вот что, что это конкретно значит? Дали свободы, захотели кандалы, пу-пу-пу-пу-пу. Наше общество достаточно атомизировано, и у нас есть, еще раз скажу, фанаты 90-х и есть фанаты Советского Союза. На мой взгляд, фанаты Советского Союза, как строя вообще коммунистического, они тянут страну назад. Первое. Второе. Я считаю, что последователи вот этих вот младореформаторов из 90-х тоже тянут страну назад. Я считаю, что любой из этих путей – это регресс. Я считаю, что нельзя, используя те же самые методы, что мы использовали раньше, вот тот опыт, сегодня быстро и эффективно подняться. Невозможно. Потому что изменились реалии, потому что изменился мир в целом. Советский Союз с его пропагандой невозможен, потому что есть интернет. Вам нужно просто его закрыть тогда, убрать интернет вообще навсегда. Тогда только вы можете вести такую пропагандистскую кампанию, которая велась в Советском Союзе. Иначе нельзя, не получится. Это первое. Второе. 90-е тоже не получится. В той, именно в той связи, что большинство людей убедились, что дружба с Западом, она односторонняя. И идиотов уже осталось мало. Остались только те, кто за деньги говорит, что нужно изо всех сил лечь под Запад. Все остальные, кто говорит это не за деньги, они просто не способны анализировать прошлое. Они не способны. Соответственно, два этих пути губительны. Оба прямо. Их надо прямо забыть и все. О монархии я вообще говорить не собираюсь, потому что те люди, которые ходят и рассказывают о монархии, которой нужно вернуться, вызывают у меня дрожь просто. Я считаю, что это ужас, мрак. Нам реально нужно скинуть с корабля современности вот эти все персоналии, этих всех политиков прошлого. Они нам не нужны, они нам не полезны сегодня. Вы понимаете это или нет? Вот о чем я вам говорю. Все эти споры о Сталине, Ленине, Петре, это все, конечно, обалденно интересно, но это неприменимо сегодня. Это просто ваше какое-то колдовство и шаманство над старыми книгами и пылью. Мир изменился настолько, настолько сегодня информация молниеносно распространяется, молниеносно. Настолько сегодня важна информационная составляющая и умение в ней вообще ковыряться и бороться, что все наше прошлое – это отстой. Сегодня нельзя человеку сказать, что «а вот в Европе все хорошо», как это делали те самые демократы 90-х. Потому что человек способен зайти в интернет, если у него есть хоть капелюха мозгов, и посмотреть, как в Европе живут, и сказать, что у них хорошо, а что у них не очень хорошо. Что людей устраивает и что не устраивает. И понять, что там не рай на земле. Так же и с Америкой понять, что там не рай на земле. Дальше. Вот в Советском Союзе было хорошо. Человек заходит и сравнивает. Элементарный вопрос. Если в Советском Союзе было все так хорошо, почему советские республики ломанулись? Ломанулись от нас, ненавидят, не хотят вспоминать наше общее советское прошлое. Идите в Казахстане, предложите восстановить Советский Союз казахам. Идите и предложите. Я посмотрю, что они вам по этому скажут. Они не нарадуются, им все хорошо. Они получили свою независимость. Украинцы, вон, смотрите, что творят. Ну, правда, они получили новую зависимость, но это не важно. Это их проблема. Это украинцы, которые из стороны в сторону. Все эти пути нам не помогут. Люди, обладающие знаниями прошлого, уже не актуальны, потому что эти знания невозможно переложить на сегодняшнюю ситуацию. Все! Интернет убил ваши идеологии. Как таковых идеологий больше нет. Именно поэтому, вот так посмотритесь и по-хорошему на сегодняшних коммунистов, вы увидите Геннадия Андреевича Зюганова, правильно же я его называю, Геннадий Андреевич, который выступает где-то с трибуны, на котором огромный православный восьмиконечный крест. Как такое вообще может быть? А вот может быть, потому что нет никаких больше коммунистов, нет никаких больше демократов и никого вообще не существует. Есть реальные, ну так скажем, группы людей, борющиеся за власть. И все. И все, забудьте об этих штампах своих, 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, декабрь, день 18. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! О, потрясающий Виктора объявился. Я называю его карманным уродом. На самом деле он не урод. Давай прочитаю, смотри. Знаешь, почему я так говорю? Потому что он сам всегда дерзит. Значит, смотри, что он пишет. Ты смешон. 18 лет вы убогие с голым задом. 18, я объясню почему чуть позже. Вы убогие априори ни хрена не можете произвести. Республики видят деградацию рашки. Рашки, тоже определяет его. У них волосы дыбом, убогий лжец. Объясняю. Первое, 18 лет, потому что с 2000 года, имеется в виду, как бы до этого ничего не существовало в России. Имеется в виду, естественно, видимо, Виктор А. большой противник Путина. Ну, то есть, вот столько лет он борется с ним. По поводу производства не буду сейчас вообще ничего не говорить, да? Коротко, 18 лет. Значит, на историю так смотреть нельзя. Никаких 18 конкретно лет не существует. Существует Советский Союз, распад Советского Союза, постсоветская Россия. Сегодня она есть, постсоветская Россия. Значит, она была сначала такой прозападно-демократической, это в основном Ельцин. Потом она потихонечку поменяла свою позицию уже при нынешнем президенте. И венцом всего стал 2007 год, Мюнхенская речь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Когда сказали, мы с вами пытались дружить, а вы нас обманули. Ну и в это время НАТО продвигалось на восток, все это известно. И не парилась по этому поводу. То есть нас кинули. Теперь, внимание, Виктор А., убогий идиот. Объясняю. Ваше поколение это сделало. Почему, Витя? Потому что в 2000 году мне было, внимание, 12 лет. Значит, сначала предыдущие поколения наши, наших людей, построило нестабильную систему под названием Советский Союз, построенную на лживой пропаганде, построенную на действительно тоталитарных основаниях, которая развалилась. Развалилась она в начале 90-х, поскольку была нестабильна. И как только во власти возглавил страну доверчивый идиот, это вы, кстати, его, по сути, выбрали, он, еще раз, Горбачев коммунист, если кто забыл, он коммунист, его коммунисты избирали. Коммунисты выбрали Горбачева. Поняли? Значит, дальше вы можете мне рассказывать про предательство элит. Это предательство коммунистических элит. Коммунисты сами предали свое государство. Значит, построено лживое государство с лживой пропагандой, достигшее больших успехов. Больших успехов, но тем не менее лживое. В результате того, что был возможен железный занавес, после падения железного занавеса и возможности сравнить и посмотреть, как там и как здесь, и с неимоверным желанием жрать пиццу Хат и одеваться в Луи Виттон, случился парад суверенитетов, когда республики Советского Союза убежали моментально, вышли из его состава, как только сказали, можете выходить, они сказали, до свидания, Прибалтика, вся Армения и Грузия. Сразу первые, фу, как сдуло их, что их сдуло-то, если так было все классно. Вы мне скажете, что там были предательские элиты, которые воспользовались вашей неосознанностью, да, и они всех предали, чтобы урвать себе кусок и стать местными царьками. А кто их воспитал, эти предательские элиты? Они же ведь в рядах КПСС-то и воспитаны были, эти предательские элиты. А? Че, нет? Это все коммунисты бывшие. Это все бывшие коммунисты. То есть, была построена схема, при которой система воспитала внутренних предателей. Так кто ж построил лживую систему, неспособную к жизни, которая воспитала внутренних предателей, которые ее потом изнутри разрушили? Кто это сделал? Вот кто это сделал? Сами себе отвечайте на вопрос. То есть 6 предметов, посвященные истории партии или чему-то там еще, не помогли в вузах. Никак не помогли. Комсомол не помог. Потому что в комсомол пробивались все, какие такие люди, как, например, Ирина Фарион. Вам напомню, Ирина Фарион? Есть такая на Украине женщина, которая говорит, что русских там что-то надо уничтожать, борется с русским языком. Она комсомолка бывшая. А? Ходорковский, комсомолец. Видный. Забыли? А я вам напомню, вот они, ваши комсомольцы. Как система воспитала этих людей, которые потом все разрушили? Как они пришли ко власти? Как такое произошло? А вот так и произошло, что врали друг другу в глаза. Все ходили и врали, как они любят Советский Союз. Они любили. И все. Воспитали сами предательские элиты всех кинули. Люди тоже повелись. Им сказали, что будет что-то новое, типа Советского Союза, СНГ. Оказалось, что это вообще рядом не стояло. Кто те люди, которые на референдуме о сохранении Советского Союза голосовали за то, чтобы не сохранять Советский Союз? Кто эти люди? Я знаю, что большинство было за сохранение Советского Союза. Остальные? Это кто? Это кто-то из вас. Правильно? Правильно. Так значит, сама страна себя сожрала. Значит... Давайте отбросим все идеологемы, все. Она была нестабильной. Она, система была создана нестабильной. В чем была нестабильность этой системы? Первое. Стерильность пропаганды. То есть оттуда информация не приходила, и здесь можно было по ушам ездить, что там хуже живут. Гнилой Запад, почему негритенок не смеется? Мультики такие, помните? Почему негритенок не улыбается? Давайте нарисуем ему улыбку. Пропаганда работала в одну сторону, на внутренний рынок. Дальше уже все равно. Как только убрали, все, кранты, ничего себе, у них есть чулки, у них есть стиральные машины, а машины у них, автомобили лучше, чем у нас, а мы ездим на итальянских. Как такое может быть? А вот так. Это было обидно. Разрушилась система, придуманная, иллюзорная. Начали строить новую систему. Что, я построил вам 90-е? Я вам сказал, голосуйте за Ельцина. Кто принимал участие в голосовании «да, да, нет, да»? Почему большинство населения России согласилось с Ельциным? Почему большинство населения России поддержало Ельцина? Это был я? Нет, это был Витя А. Это был Витя А, который меня учит жить теперь и звонит мне здесь, и что-то пишет. Умничая. Ребята, друзья, товарищи, вы просрали свою страну. Теперь я предлагаю вам не сделать это вновь. А для этого вам нужно понять одну вещь. Те механизмы, которые были придуманы ранее, не работают. И нам нужны новые механизмы, которые будут работать. Для этого важна открытость информации. В открытую надо биться на пропагандистском поле. Пропаганда, контрпропаганда. Американская пропаганда существует, замечательно. Контрпропаганда в ответ. Все, никаких проблем. Чем ничего не запрещать. Жвачку, иди жуй. Волосы в голубой цвет, крась, вали. Главное, чтобы ты на площадь, придурок, не выходил. Все, иди покрась свою башку в синий цвет, и хрен с тобой. Вот что нужно делать. Ты что хочешь? Брюки в клёш тебе. Вали. Ты хочешь быть педиком? Иди. Пожалуйста, все, только на улице не выходи, не митингуй. У нас есть вещи, запрещающие митинговать по этим темам. Нельзя пропагандировать. Что хочешь, делай. Все очень правильно. Вот в этом плане не надо никому зажимать ничего. Не надо никому зажимать. Зажимать надо финансовые потоки. Бабки идут оттуда, откуда-то. Вот их надо закрывать, то бишь вот эти НКО. Прям и все. Чтобы желание не возникало подзаработать. Вот когда его нет, когда тебе деньги не дают, идеи куда-то исчезают и улетучиваются, потому что идейных практически нет. Практически идейных людей не существует. Все работают за деньги. Одним платят с одной стороны, другим с другой стороны. Закрой финансирование, все. А дальше пусть он там кряхтит, пыхтит, что-то говорит. Надоест рано или поздно. Создай свою карманную оппозицию. Создай своих карикатурных оппозиционеров. Пусть им молятся некая группа граждан. Пусть их будет 1.5%, пусть их будет 2%, пусть 3%, без разницы. Пусть они думают, что вот Светоч наш оппозиционный нам говорит, и мы когда-нибудь обязательно... Конечно. Далее нужно сделать, наконец-то, уже двупартийную систему, перестать вот эту дебильную систему существует, непонятных партий. Двупартийную надо сделать. Надо действительно, как говорит Жириновский, он прав. Он прав. Сейчас ужасно, Жириновский прав. Коммунистам, ЛДПРовцам и Справедливой России надо объединяться в одну партию. Две партии должно быть в парламенте, все остальные вообще к нему подойти не должны, в принципе, никогда в жизни. Не преодолеть никакой порог, никому эти 700 партий не нужны. Как это было у нас, этих партий, их запомнить все невозможно было. Две, все. И одна вот будет, Единая Россия, можно ее как-то переименовать. И вторая будет, ну, какая-нибудь там социальная партия, за не то чтобы социализм, а там, за людей там. И все. И они будут друг с другом бороться. Это более или менее будет, ну, система сдержек и противовесов. И вот ты, как, за кого ты? Ты за этих или за этих? Я вот за этих. Ну и хорошо. Выбирают президента, и внешняя политика не меняется вообще никогда. Внешнюю политику менять нельзя. Внешняя политика должна быть одной всегда. Значит, в первую очередь Россия, прежде всего. Дальше интересы союзников. И более никаких вообще интересов не существует. Плевать. Других гасить, себя и союзников поднимать. Вот и все. И все. Что вам еще нужно? И дальше вот игра с этими людьми. Систему выборщиков можно даже как в США сделать. Очень хорошо. Пусть вообще люди даже думают, что они якобы что-то выбирают и никогда вообще ничего не выбирают. О, я вот выбрал выборщика, он пусть выбирает. О, хорошо, хорошо. А внешняя политика всегда одна. На расширение, на доминацию, на освоение новых территорий, любых, поиск соратников, помощь соратникам, вот, подавление противников. Вот внешняя политика. И не дай бог какой-нибудь человек появится, не дай бог, который скажет, а теперь мы будем дружить со всеми. Вокруг него должна быть группа лиц, которые скажут, нет, как это происходит сегодня с Трампом и Конгрессом. Трамп говорит одно, Конгресс говорит, вот видишь, это кукиш. Запоминай, как он выглядит. Это то, что ты можешь сделать. Больше ты ничего сделать не можешь. Все, дурачок, сиди, пиши в Твиттер. Вот так это должно выглядеть. Тогда эта система будет стабильная. Советская вертикаль была нестабильной системой, поэтому она развалилась. Именно поэтому так высока была роль личности в Советском Союзе. Именно поэтому, когда был Сталин, Советский Союз был крепким, хоть и кровавым. И именно поэтому, когда пришел Горбачев, Советский Союз развалился. Пришел бы не Горбачев, а новый Сталин, не развалился бы. Потому что от одного человека зависит слишком много. Это очень опасная ситуация. А люди смертны. Все люди смертны. И может произойти все, что угодно. И когда от одного человека зависит все, система рушится ровно в тот момент, когда этот человек пропадает. Что-то с ним случается. Как это происходило со Сталиным, например. А потом развенчание культа личности. Ой, мы придумали культ личности Сталина. Играли все в дураков. Чего вы там играли в дураков? 20-й съезд, идиотизм полный. Они развенчают культ личности Сталина. Сами его создавали, а потом сами и развенчали. Что, не кретины ли? 7373948, телефон прямого эфира. Вы как на пленуме ЦК КПСС, пишет 25. В каком-то смысле. В каком-то смысле. Вот. А что, он меня завел, понимаешь, что? Меня он обвиняет в том, что распался Советский Союз, а мы за 18 лет ничего не создали. Извините, вы нам отдали разрушенную страну. Разрушенную. Что вы получали в Советском Союзе в 30 лет? И что мы получили в 30 лет сегодня? Вы нам отдали разрушенную страну. Это факт. Мы родились на осколках империи. Вы были жителями империи Советского Союза. А мы были жителями осколков империи. Мы стали никем. Вы допустили ситуацию, при которой ваши дети родились в стране, которую западные лидеры называли, внимание, страной, взбесившейся бензоколонкой. Вот они просто называли нас впрямую. Чего вы нам оставили? Какое наследие? Имеет ли право вообще предыдущее поколение, допустившее распад СССР, что-то предъявлять сегодняшнему поколению? Какие-то претензии? Я считаю, что нет. Не имеет. Не имеет. Вы это сделали. Вы это допустили. При вас это случилось. Это великая трагедия, которую допустили именно вы, оставив нам разруху, оставив нам Россию 90-х, устроив нам грандиозные страшные конфликты, оставив нам союзные республики, которые нас ненавидят, а мы даже не понимаем, почему. Потому что мы родились тогда, когда они уже были не союзными республиками, по сути. Мы в сознание пришли тогда. И нам говорят из Прибалтики: не любим русских. Мы говорим: почему? Почему? Чего не так-то? Что мы сделали вам? А мы не любим вас всех! Кто? Вот давай, предъявляйте мне претензии, пожалуйста. Предъявляйте нашему поколению. Я понимаю, если бы нам отдали в руки цветущий вот сад, понимаешь? Отдали, сказали бы: смотрите, мы отдаем вам Советский Союз, нерушимый, допустим, ну, допустим, Советский Союз, нерушимый, мощный, вторая, а то и первая экономика мира. Ребята, не подведите, сказал бы мне вот, например, какой-нибудь Виктора. Ну, дали-то чего в руки-то? И посмеиваются еще. Так это ладно, я сейчас вам расскажу, как вы заняли все самые хлебные места, когда разрушили Советский Союз. Может, не конкретно вы, но ваши одногодки заняли все хлебные места, и все. И навсегда. А мы просто старимся под вами. А потом вы все отдадите кому? Своим внукам. Не то, что вы их отдадите, вы просто не сможете уже держать в руках это. Внуки заберут. Все. Вы нас вообще всего лишили, наше поколение. Мы вообще родились на сломе эпох. На руинах. Понимаешь, что мы потерянное поколение? Не в том смысле, что мы сами потерялись, а в том смысле, что вы нас подвели. А? Не поняли до сих пор? Надо бы понять. Вы понимаете, что нам до нас никому нет дела? Нас никто не вел в пионерию, в комсомол, в партию. Нам вообще не предложили никакого, в принципе, пути. Мы росли, как росли, мы росли, как сорняк. И вы мне рассказываете о том, что мы что-то не добились. А что вы сделали для того, чтобы мы что-то добились, наше поколение? Что вы сделали? Ничего вы не сделали. Вы разрушили то, что было. Все. Это на ваших руках и на вашей совести. Поэтому, глядя на наше поколение, вы единственное, что можете сделать, по-хорошему, сказать: ребят, извините. Мы скажем: почему? Ну, потому что наши деды сделали все по красоте, а мы все просадили. И вам оставили, ну, то, что оставили. А вы как-то выгребайте. Мы скажем: ну, вы не могли бы хотя бы вложиться в наше образование в 90-е? Хотя бы. Заставить нас учиться как-то. Вы не могли бы хоть во что-то вложиться в 90-е? Вы скажете: нет. Нет. Извините, поколение 30-летних. Вы никому не нужны. Мы вложимся теперь в образование детей. Вот ваши дети, может быть. А вы... Ну, так получилось. Так получилось. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. А вот они у нас, наше поколение. А, вы сильным занимались нашим поколением. Нашим поколением занималась группа «Руки вверх». Все, больше никто. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Из Москвы.
Да.
Я вот сбоку немножко хотел зайти вот в философии, когда заговорили про Советский Союз. Ну. Да, в Советском Союзе была советская идеология. Ну, я не говорю, что она плохая или хорошая, она была. А в Америке в это время была американская идеология, в Германии германская идеология и так далее. Сейчас вся беда в том, вот как раз к вашему разговору о том, что у 30-летних нет никакой идеологии, сейчас вся беда в том, что у страны нет идеологии.
Да мне то не нужна, и... поймите, идеология, и никогда она не нужна
была. Я не про то немножко, Алексей. Я про то, что идеология не в плохом смысле этого слова, а в хорошем смысле этого слова. То есть люди должны понимать, за что, к примеру, они будут умирать, если... нападет враг. Не за Ходорковского с Абрамовичем, а за что? За страну. То есть должна быть в хорошем смысле в этом идеология.
Идеология должна быть. Я понял. Но я не об идеологии. Вот Руслан говорит: несешь ахинею. Ну, ладно. Кто мог изменить, что тогда, что сейчас страной управляет горстка людей, и они решают, что делать, пишет Руслан. Руслан, Вот вы как раз не понимаете, что я несу не ахинею, а я говорю здравые вещи. Объясняю почему. Когда система выстраивается таким образом, что управляет горсткой людей, эта система нестабильна. Советская система именно такой и была, поэтому и разрушилась. Именно поэтому я предлагаю не повторять такого пути. Ясно? Руслан, мне кажется, яснее это быть не может. Понимаете меня или не понимаете, Руслан? Я надеюсь, вы меня услышали. Да? Мне говорят, то есть система в России нестабильна, пишет Брум. Могла бы быть стабильнее. У американцев, на мой взгляд, стабильнее. Да, у американцев, на мой взгляд, стабильнее. Да, у нас много зависит от одного человека. Да. Да, у нас много зависит от одного человека. Да, я так считаю. И что, а вы будете с этим спорить, что ли? У нас вообще так всегда было. У нас, наверное, это со времен татаро-монгольского ига еще. Та самая властная вертикаль. Да. И народ, который, а вот тот придет, сделает, этот придет, сделает. Чем, собственно, отличаются люди, которые молятся там на действующего президента, от тех людей, которые молятся на каких-то оппозиционеров? Точно такие же. Они точно так же говорят, сейчас этот придет, все изменит. Нет, нет, нет. Вот когда нам говорят здесь в эфире, да, что говорит, гражданского общества нет, шеф говорит. Такое чувство, что его никто не слышит и не понимает, о чем речь. А его реально нет. Где гражданское общество? Гражданское общество — это именно когда люди берут ответственность за происходящее вокруг, да, на себя. Складывают ответственность, на себя кладут. То есть я ответственен за то, что происходит. У нас этого нет ни в ком. Оппозиционеры — это ответственная власть. Значит, те, кто один раз оторвал что-то от дивана и пошел проголосовал, ну мы же уже проголосовали. Все, вся ответственность. Откуда это все? Ну, наверное, это с тех времен, когда мы еще были империей, наверное, с тех времен, когда вы были еще крестьянами, наверное, вот. Наверное, в этом плане либералы правы, что вот у нас есть что-то такое в нас рабское. Ну, то есть там-то барин рассудит, хозяин-барин. А какой хозяин-барин, это уже не так уж и важно. Один, другой, третий, какая разница, правильно? Когда повезет, тогда повезет, когда не повезет, тогда не повезет. В этом и есть нестабильность. В этом и есть нестабильность. И нестабильность заключается в том, что, например, меняется человек во власти, и он может развернуть на 180 градусов просто. Пришел и, а теперь мы там отдаем что-нибудь. Вот просто представьте, такое можно представить? Вот представьте, можно представить, такое у нас и бывало. Просто пришел ко власти, а теперь мы друзья с Америкой. В смысле? Ну в смысле? А теперь мы будем пилить ракеты, и все пилят ракеты. Или, а теперь мы засадим все кукурузой, все сажают кукурузу. Конечно. Теперь мы коммунисты. Угу. Хорошо. Хорошо. Главное, чтобы хорошо было нам. Все. Ну, я вам точно говорю, нельзя предъявлять претензии моему поколению за то, что оно что-то не сделало. База была никакая. Реально, я же 90-е помню, я же помню свое детство. База никакая. Ну, родители выживали как могли. И я думаю, что родители многих людей, моих одногодок, выживали как могли. Сказать, что они жили так хорошо, что могли бы заниматься нами 24 часа в сутки и стараться. Ну, они старались, конечно, в силу возможностей своих. Ну, вообще, они все вынуждены были долго, муторно работать за небольшие деньги там, и выживать, переезжать. Переезды из страны в другую страну, это тоже, знаете ли. Так, не жил в СССР, твои потуги в его критике пук, пишет Джей Кей. Джей Кей, вы... Нет, это правда, это бесполезное занятие для дебила, вот чем я занимаюсь. Правда, я дебил. Вот я понял, я дебил. Знаешь, почему я дебил? Потому что я говорю, а они все равно ничего не слышат, все равно. Вот какой Джей Кей появляется, это твои потуги, СССР. Да... Обнимитесь вы с учебником с историей КПСС и лобызайте с ним. Вы никак не можете понять, что мне ровно по барабану, что было в СССР. Потому что мне важно, что сейчас. А вы все живете прошлым. И пока вы живете прошлым, вы просрете настоящее. А потом я единственный буду вам говорить, я вам это говорил 10 лет назад. На руинах следующей вашей страны, я вам говорю, а я вам говорил, а вы мне будете говорить, да пошел ты, Да пошел ты, я говорю, а я говорил вам, займитесь сегодня своей страной, какой она есть. Хватит делить общество на до и после. Хватит говорить, а вы, че вы добились за 18 лет? Ты придурок, живешь со мной в одной стране, мы сограждане, идиот. Если мы что-то не добились, мы не добились этого вместе, кретин. Нельзя это понять, что ли? Или американец мне пишет все время по-русски? Мне американец, с другой стороны кто-то пишет. 19.30 новости. Ты прав, продолжай, пишет 10-й. Я твой одногодка, немногие могут так четко сформировать мысль и как следствие усвоить ее. Плюсуют, да плюсуют меня мои одногодки, 10-й. Поймите правильно, неудачники из прошлого нас не плюсуют, вообще ни разу. Неудачники из прошлого не могут понять, что сегодня всем управляют их одногодки. И они пытаются переложить на наше поколение вину. А я выступаю защитником своего поколения и объясняю. Эй, неудачники из прошлого. Ваше поколение разрушило страну. Ваше поколение распределило ресурсы между собой. Кто-то оказался неудачником, кто-то оказался царем горы. Но ничего с тех пор не изменилось. И мое поколение у руля не стоит. Поэтому предъявить моему поколению претензию за то, что оно что-то сделало или не сделало, нельзя. Вы у руля, ваше поколение. Так что прямо подходим к зеркалу, вот так к зеркалу подходим и говорим, я во всем виноват. Что-то не нравится? Вообще, вот вы собрались, общий стол, что-то вам не нравится. Вы не можете обратиться к своему ребенку? Не можете, к внуку не можете? Вы прям к зеркалу так поворачиваете. Я просрал великую страну. Я... допустил развал этой страны, значит, да? Я сделал так, что мои дети росли на осколках империи, питаясь подножным кормом. Я допустил это. Я допустил то, что мои дети росли без правильного воспитания подросткового, правильного воспитания детского, правильного воспитания какого угодно. Моих детей взрастила американская пропаганда. Потому что мои дети смотрели только американские мультики уже. Потому что только их и хотелось смотреть. Мои дети едят американскую еду, потому что я не научил их есть нашу еду. Мои дети хотят уехать в Америку или куда-то еще, потому что я не привил им любовь к родине. Ну и так далее, вот прямо можете это перечислять. Я это допустил. Вот, я не стал... кем-то там, не знаю, управляющим какого-нибудь завода, депутатом, еще кем-то. И мои другие одногодки сейчас сидят на этих местах и всем заправляют. Так кто виноват-то? Я, что ли, вам виноват? Мое поколение? Да нет. Сами вы и виноваты. Ваше такое дурное поколение. Все? Ну, такое оно. Вы разрушители, вы в курсе вообще, что вы разрушители? Вы будете со мной спорить, я знаю, что я порождаю сейчас такую ненависть у вас. Прям такую ненависть, но вы разрушители. Вы поколение деструктивное. Вы все уничтожили. Мы нищее поколение, потому что нам ничего не дали. Нам не передали ничего, у нас ничего нет. Мы вынуждены выживать, зарабатывать как можем. Если мы достигнем каких-то успехов, то, слава богу, хоть каких-то мы достигли успехов. Потому что ваше поколение везде, во всех сферах. Ваше поколение в бизнесе, ваше поколение в политике. Вы! Я здесь ни при чем. Кто я?
Я? Че? Ну, да, ну, веду что-то там. Ну, окей.
Но в целом-то ваше поколение. Ваше поколение все еще в оппозиции там рулит. Ваше поколение во власти, это ваши одногодки все, не мои. Вы не можете предъявить претензию 30-летним? 30-летние, наши цели маленькие, что мы? Мы родились ни с чем. Нам нужно было что-то, у нас ничего не было, мы что-то хотя бы хотели. Для нас большая радость жрать каждый день. У нас есть жрать, и мы счастливы. Потому что у нас есть пожрать. Наконец-то есть пожрать. Машину. Машина есть? И хорошо, и вот она появилась. Лет через 10, там 15, 35, квартирка будет. Квартирка. Ну, извините, кто нас так воспитал? Ну, кто нас так воспитал? Сама жизнь нас так воспитала, потому что вы нашим воспитанием вообще не занимались. Что были какие-то, может быть, детские организации в 90-е в России? Может быть, вы как-то были озабочены воспитанием поколений? Может быть, вы как-то идеологически взращивали кого-то? Нет, абсолютные сорняки. А дальше вы будете удивляться. А, сорняки во всем виноваты. Да нет, вы запустили огород, и там выросли сорняки. В этом виноваты не сорняки, а хозяева огорода, вы. Вы свой огород превратили в заросшее что-то. Дальше что вы предлагаете с этим огородом сделать? Ну, наверное, покосить сорняки, да? Но бесполезно. Потому что яблоню сейчас посади, эту яблоню. Она будет сколько лет расти, чтобы она дала первые плоды. У других уже яблони плоды дают давно. Они их не рубили. Вы порубили сад яблоневый. И у вас сорняками все заросло. Это мы, наше поколение. Дальше вы говорите, что вы не яблони? Мы говорим, ну, яблони вы срубили. Тогда посадите яблони, чтобы у нас, как у всех, яблони росли, дебилы! Стоите вы и орете на сорняки. Сорняки говорят, мы не можем посадить яблони. Потому что ты хозяин огорода. Сажай яблони. Пройдет там 10-15 лет, там, ну сколько там, не знаю, 3-4-5 лет, неважно. Начнет плоды давать дерево. Нет, это вы, сорняки, во всем виноваты. В смысле? Ну ты же не сажал. Ты же все порубил. Ты же все уничтожил. Ты же не следил за своим огородом. Вот. И дальше. А у американца в огороде все растет. Конечно, ведь он не порубил, а ты порубил. А у него растет, поэтому. Потом, когда посадили яблоню, год прошел. А почему у нас они не такие высокие, как у американцев яблони? У соседа. Вот яблони высокие, а у нас невысокие. Ну, потому что яблоням соседа 10 лет, а твоей полгода. Поэтому она невысокая. А дальше как, можно дождаться, что оно, конечно, вырастет. Потихонечку, полегонечку, пропалывая потихонечку сорняки, да, да, стараясь, все время что-то культивируя, да, создавая, с болью, вот это все, и потом вроде какие-то яблоки. Так а еще и яблоки, раз, вместо того, чтобы сортовые, какая-то дрянь получилась, какие-то они хилые вообще, у соседа опять лучше выросли. Потому что сосед знает, как выращивать яблони, а ты не знаешь. Потому что вовремя не опрыскал, еще, это надо на набраться опыта. То есть выросла яблоня, а потом ты еще набираешься опыта, как само яблоко на этой яблоне вырастить, чтобы оно упало с этой яблони рядышком и было очень вкусное, и ты его ел. А это называется опыт, который передается из поколения в поколение. Вы опыт советский в ноль превратили в 90-е. В ноль. Просто потоптались по всему, что было сделано. Может быть, не конкретно вы, но в целом, поколенчески. Ну и все. И вот теперь вы можете удивляться, что мы такие, ах, вы алчные ублюдки. Конечно, алчные ублюдки, вы нас такими воспитали, спасибо. Мы ваши дети. Мы ваши дети. Мы кровь от крови, плоть от плоти. Мы — это вы. Ваше продолжение. Подпишусь под вышесказанным. Только выборы президента каждые 4 года, не более 2 сроков без всяких рокировок. Выборы депутатов раз в 2 года, срок службы максимум 10 лет. Все, плюс внешняя политика. Сидим и копим силы, развиваемся, нигде не воюем, но защищаем свою территорию. Неправильно, элементал, надо воевать. Там, где надо воевать. Понимаете, да? Иногда защита внутренних ресурсов зависит от того, как ты ведешь войну на внешних рубежах, чтобы не подступились. То есть воевать надо там, где надо воевать, и не более там. Так. Так ваш садовник уже 20 лет, как при власти, пишет Сергей. Сергей, мне 30. Я голосовать мог только первый раз в 18 лет. Посчитайте, пожалуйста, когда мне было 18 лет. Все, вы поняли? Вы поняли или не поняли? Вам, может, раскладку по электорату дать? По возрасту? Ваш садовник. Не ваш садовник. 7373948, телефон прямого эфира. Вы просто не можете мыслить, не причисляя людей к каким-то группам. Вот если оппозиционер меня слушает, он меня обязательно назовет кремлевским. Вот обязательно, я кремлевский. В Кремле, я думаю, что они не в восторге от моих программ тоже. Скажу, что я какой-то вот амбивалентный. Что-то я как-то вроде и оппозиционер где-то, где-то вроде патриот, что-то непонятный. Коммунист слушает и говорит, скотина вонючая, либерал. Потому что вы все мыслите черно-белыми какими-то категориями. Для вас существует только вот там, я коммунист, а я такой-то, а я там либерал, а я патриот.
А я не патриот, не либерал, не коммунист. Амбивалентность мое я. Я вообще не знаю, кто я. Я просто пытаюсь среди этих зерен, да, тут плевел, найти зерна. Среди этого стога сена найти эту иголку чертову. Понимаете или нет? Отделить каких-то мух от каких-то котлет хочется мне. И для этого я не могу впадать в крайние формы любви к Советскому Союзу, потому что там были изъяны, к России 90-х, потому что там были изъяны, к России теперешней, потому что здесь есть изъяны. Я не могу любить, потому что мне приходится анализировать. А если ты что-то анализируешь, ты это не можешь любить. Простой пример. Посмотрите на свою жену и посмотрите внимательно. И найдите все изъяны на ее лице. После этого вы никогда не сможете ее любить, как раньше. Потому что вы каждый раз, когда будете на нее смотреть, вы будете думать, о господи, вот этот изъян все-таки, конечно, не очень. Любовь, она не предполагает анализ. Трудная штука. А я беспартийный, а политичный. Я тоже беспартийный. Это не значит, что вы аполитичный, ЛДЖ. 7373-948. Я ни в каких партиях не состою, никогда не состоял. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей Дмитриевич, меня зовут.
Да.
Ну, согласен я полностью с вашей речью, только с маленькой поправкой, что я не к 30-летним отношусь, а к почти 40.
Ну вот.
Вот.
Ну что, я, в принципе, вполне зачисляю туда и 40-летних, просто потому что моей сестре, ну, там, близко к вашему возрасту. То же самое, это то же самое поколение, по факту.
Единственное, что по поводу советских практик могу от себя добавить, а вы не обращайте внимания, что сейчас некоторые советские практики начинают опять оживать.
И это очень хорошо, если они позитивные и нужные. Вот ГТО, что плохого? Хорошо, пускай все подтягиваются, бегают, турники, это здорово. Нельзя отрицать все.
Так речь-то идет как раз об отрицательных советских практиках.
Каких?
В частности. Ну, например, я помню, когда лет несколько назад определенными, так сказать, активистами срывались концерты тех же самых там Бегемот, Cradle of Filth там
и
прочее.
Ну и сейчас срываются некоторые концерты некоторых рэперов. Я просто смотрел, как
хорошо, что ли?
Я не скажу, что это советская практика. Я просто смотрел такой фильм, забываю все время, как «Голос улиц», что ли, он как-то так назывался, про американских рэперов, которые пели про полицию. Там они, ну, то-то делать с полицией. Знаменитые рэперы на весь мир. Их тоже разгоняла полиция, их тоже винтили, их увозили в участки. То есть это нормальная практика не только в коммунистическом мире, но и в капиталистическом, в Америке. Это...
Я не знаком с рэп-культурой, поэтому...
Ну да, ну фильм такой, по-моему, «Голос улицы» он назывался, если я не ошибаюсь. Можете посмотреть, можете найти. А вы в «Единую Россию» не вступили случаем? Нет, не вступил, потому что я не знаю, зачем бы мне куда-то вступать. Вот. Да и меня не зовет никто, честно говоря. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, к сожалению, эти зерна поворовали, как товарища Сталина убили, так и пошли русских мочить всех. Вы вспомните, как убивали Машерова, как Романова убирали? Помните?
Да, я вспоминаю, прям да. Как сейчас, вот как сейчас. Но, да. Понимаете, прекрасный дедушка Сталин, прекрасный дедушка Сталин расстрелял двух русских людей, которые мне лично известны. Фамилия их была Головины. Это мой прадед и прапрадед. Прекрасный, замечательный, великолепный Сталин, которому у меня есть как претензии, так и некоторые вещи, которые я в нем одобряю. То есть я нашел в себе силы, несмотря на то, что у меня есть репрессированные в семье русские люди, репрессированные тем режимом, я нашел в себе силы сказать, что вообще-то кое-что Сталин делал правильно, что-то неправильно, а что-то правильно. В отличие от тех людей, которые говорят, что Сталин сделал все правильно, они не правы, это не так. И в отличие от тех людей, которые говорят, что Сталин все делал неправильно, это как раз те умалишенные, которые очень любят все советское и не могут никак от штампов избавиться в своей голове. С промытой пропагандой головой люди. Это первый вариант. И второй, это с промытой пропагандой либеральные люди. Вот уже башка вообще не варит. Все, что делал Советский Союз, все плохо. А другие, все хорошо. Ну что, нельзя просто сказать, что, ребята, были плюсы и минусы. Сейчас мы в них разберемся. Вот плюсы, вот минусы. Давайте держаться как-то серединки, давайте не сваливаться в радикализм. Не, бесполезно, все, сразу. А, ты либерал, а, ты коммунист, а, ты там сталинец, еще кто-то. Начинается это бред. А мне не хочется ни в один из этих рядов вставать. Ни вот это вот прозападно-либеральное, ни вот это вот коммунистическо-большевистское. Вот не хочется, не могу я. Не нравится мне. Мне это не нравится, потому что я считаю, что любовь к родине, она не зависит от ваших политических чертовых убеждений. Потому что вот эти люди, которые «все будет хорошо, если только будет 4 года президент», вот как по заученному, как в Америке, короче. Коротко, если будет как в Америке, все будет хорошо. Неправда. Если будет как в Советском Союзе, все будет хорошо. Неправда. Если будет, это вообще экзоты, супер экзоты. Как в Российской империи. О, боже мой. Конечно, прям в Российской империи кайф был. Кайф. Крепостным крестьянам жить было удовольствие. Вот было. Вот, круто. Отодрал барин где-нибудь девку, да, на сеновале. И пошла. Все. Вот. Жизнь была, ой, а экология какая была. Правда, умирали все в 30. И коэффициент смерти, младенческой смертности был сколько? За 200 промилле. То есть больше 200 младенцев на 1000 младенцев рожденных сразу мертвые, все, умирают сразу. Сейчас 5. При Сталине 60, по-моему, или 80, мы с вами выясняли, там было. Никто этого даже не замечает. Вы просто реально обласканные жизнью люди, на самом деле, конечно. Хвала прогрессу. Я на прогресс только и молюсь. Прогресс. Туалеты дома. Утюг. Стиральная машинка. Все это сохраняет время вам для того, чтобы вы мне звонили в эфир и рассказывали, как вам хорошо жилось в Советском Союзе. Или кто, кому-нибудь даже в Российской империи. Ну, есть же фантазеры у нас отдельные. Давай. Я знаю, что им обидно, коммунистам. Я не хочу их обижать. Я им хочу сказать, что они фанатики, а фанатиками быть нельзя никогда. Российская империя. Мне так нравится, когда потомки крестьян рассказывают о том, как в Российской империи было хорошо. Вот этих крепостных самых, да? Когда вот этот рабочий люд весь, он говорит, Российская империя, о, белый конь, царь, вот он скачет. Я больше всего ржу над россиеведом Игорем Чубайсом, который рассказывает о том, как в Российской империи было хорошо, забывая об определенной черте, как говорят некоторые, оседлости. Забывая об этом, он рассказывает о тех прекрасных временах, как было хорошо в Российской империи, как было плохо при коммунистах. Всегда было плохо. Всегда было плохо. И всегда... Нет. Нет. Технический прогресс. Все, я уповаю на прогресс. Более меня ничего не интересует. Все ваши эти идеологические изыски... Изыски, ладно. Вот. Все эти ваши потрясающие вещи, они вообще не нужны. Поэтому вложиться в умных, дать им денег, развивать науку. Вот науку надо развивать. Вот здесь коммунисты делали правильно. Другое дело, что они развивали науку ради только военно-промышленной сферы практически, но еще космос, но космос, мы прекрасно понимаем, что изначально космос, даже гражданский, все равно имел и военные цели, наблюдения и так далее. Американцы так наложили в штаны, когда мы первый спутник запустили, потому что они, там же история, истерия развивалась каким образом? Что, а вдруг этот спутник несет в себе оружие, и он нас уничтожит? То есть даже мирный космос всегда еще и военные цели выполнял. То есть вот эти бы умы замечательные, и вклад вот этот в науку, его бы еще в гражданскую, вот эту, в бытовую сферу бы, ах, в Советском Союзе бы запустили. Дали бы эти дурацкие платья, эти джинсы эти. Вообще, трудно было эти вонючие джинсы пошить, что ли? Люди на черном рынке искали джинсы. Джинсы, что, трудно пошить? Ну, 5 секунд их пошить. Это все буржуазно. Че с мозгами? Что буржуазно? Это просто ткань. И ты просто из нее шьешь эту ткань. Эти штаны можно носить годами, потому что они не стираются. Это очень удобная роба. Пошейте эту чертову робу и дайте людям, пусть они в них ходят. Нет. Нет. Это все элементы буржуазные. Неужто нельзя было сделать своих? Назвали бы не Макдональдс, а все что угодно. Но нельзя было сделать? Просто в тупую скопировать. В тупую калькиры просто взять и сделать. Эти вонючие бургеры. И ели бы их, и все.
И когда пришел бы Макдональдс, сказал бы, а у нас свои бургеры, мы сказали, оп, неинтересно. Ну, что-то свои едим, у нас ничуть не хуже. Вот почему-то нельзя было, ты понимаешь, почему-то нельзя. Когда начнешь, ваша ответственность, хорошо устроились, пишет 70-й. Когда нам ее дадут, 70-й? Когда нам ее дадут? Я в силу своих возможностей как-то излагаю свои мысли. Ну вот, я работаю в той сфере, в которой работаю. Вот. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня Евгений зовут. Я вот знаете, что думаю? Почему у нас страна в такой заднице? Вот я работаю в государственном учреждении.
Да.
Вот. И смотрю на все это. Вот дочки, сыночки, плюс пенсионная реформа. Потому что на местах работают не профессионалы. Когда вот этих вот дурачков понабирают родственничков, которые не хотят работать, это хорошо, что если они компетентные придут. А вот когда дураков пристраивают, и вот ты смотришь, ты работаешь, да, у тебя хороший KPI, у тебя КПД хорошее, да?
Объясняю. Коротко отвечу, потому что времени очень мало. Просто коротко отвечаю. У меня реально 15 секунд вам на ответ. Смотрите, был Джордж Буш старший, а был Джордж Буш младший. Младший был крайний идиот, путавший Австралию с Австрией, но стал президентом Америки. Надо выстраивать систему таким образом, чтобы даже идиот на месте не мог сломать ее. Вот все. Это короткий ответ, если можно.
Спасибо.
Да, спасибо и вам. 19:56, дальше Кардайджест. А я прощаюсь с вами до завтра. Мы вместе построим мощную Россию и всех победим. Да? И да пребудет с вами сила.